А я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 10, идет дождь. Синоптики обещают, что дождь будет идти весь день. Потеплеет незначительно, до плюс 12. В Санкт-Петербурге плюс 7, днем до плюс 10, также небольшие осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 мая, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – расследование ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Турции. В Грузии отмечают День независимости. В центре Тбилиси сегодня откроют монумент погибшим в ходе военных конфликтов с Россией. День предпринимателя. В России бизнесмены сегодня проводят сразу несколько акций в российской столице. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, рискнули бы вы открыть бизнес в России? Конечно, это связано с Днем предпринимателя и акциями, которые представители малого бизнеса проводят в Москве. Итак, в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и наши слушатели пишут, почему они не рискнули бы открыть свой бизнес в России, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Сегодня в Турцию прибывает первая группа родственников погибших и пострадавших в результате дорожной аварии. В падении автобуса с российскими туристами в реку погибли 13 человек. 13 россиян и 2 гражданина Турции. По данным туроператора, который организовал поездку компании «Пегас Туристик», причиной катастрофы стала остановка сердца у водителя. Ранее выдвигалась версия о том, что водитель мог уснуть за рулем. С подробностями Максим Ярошевский.
Следственная группа Министерства внутренних дел вчера днем самолетом МЧС России вылетела в Турцию для организации помощи в расследовании причин автокатастрофы. В Анталью, недалеко от которой разбился автобус с российскими туристами, направились 3 следователя Центрального аппарата Следственного комитета при СКП МВД. Одна из основных версий трагедии – водитель автобуса уснул за рулем, передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Автобус с туристами следовал из курорта Алания в туристический центр Памуккале. В нем находились 43 человека, в том числе 3 малолетних детей. Авария произошла около 5 утра по местному времени в уезде Аксу, представитель полиции сообщил. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса уснул за рулем. Автобус протаранил ограждение на мосту и упал с 15-метровой высоты в реку Аксу. Елена Солнцева для «Радио Свобода».
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева вчера также заявила, что прорабатывается вопрос об отправке в Турцию сотрудников Генеральной прокуратуры. Также ведомство намерено использовать свои полномочия по надзору за соблюдением федерального законодательства при осуществлении страховых выплат родственникам погибших и пострадавших во время аварий. По словам пресс-секретаря российской туриндустрии Ирины Тюриной, рассчитывать на выплаты могут лишь те туристы, которые оформили страховку от несчастного случая. Самая большая проблема российского туристического бизнеса заключается как раз в страховании, считает президент клуба международных путешествий Владимир Конторович. Необходимо кардинальным образом менять законодательство в этой сфере.
Если можно говорить о везении, то вот этим пострадавшим туристам повезло, что они застрахованы. Очень часто бывает, что люди либо вообще не застрахованы, либо застрахованы формально, чтобы не сказать фиктивно. По этим страховкам они никаких услуг получить не могут, если эти страховки опять-таки есть. К сожалению, в нашей стране законодательно не требуется обязательно страхование выезжающих за рубеж. Буквально в законе звучит следующее, что туроператор обязан застраховать туриста, если требует страна пребывания. Во-первых, это требование страны пребывания возникает только в том случае, если выдаются визы, а в те страны, которые в основном едут наши туристы, Турция, Египет, никаких виз не требуется. Поэтому и страховки не требуется, поэтому каждый туроператор волен сам решать, предлагать туристу страховку или не предлагать. И главное, какую, потому что вот какую страховку вообще нигде не оговорено. Люди наши пытаются сэкономить. Необходимо, чтобы это было требование государства, что, вот, например, существует во всей Европе. Не только, чтобы люди должны быть застрахованы, но и как они должны быть застрахованы, да, чтобы родственники получали компенсацию в случае потери кормильца, и вообще с людьми может произойти очень много всяких бед, когда они находятся за рубежом и защищены еще меньше, чем дома. И вот во всем цивилизованном мире от этого страхуют, у нас нет.
Владимир Конторович добавил, что все пассажиры автобусов в Турции имели страховки, по которым им будет оплачено лечение и репатриация. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Грузии сегодня отмечается День независимости. В столице страны Тбилиси состоится военный парад. Особо отмечается, что парад проводится впервые после военного конфликта с Россией в августе 2008 года. В центре Тбилиси сегодня будет открыт монумент погибшим в военных конфликтах с Россией. Из Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
26 мая 1918 года была провозглашена Грузинская Демократическая Республика. Она прекратила существование три года спустя, в 21 году, после советизации Грузии 11-й Красной Армии во главе с Йосифом Джугашвили и Сергор Джоникидзе. А с момента восстановления независимости Грузии в 1991 году этот день стал главным государственным праздником. Особенно много споров вызывает решение властей провести в этот день военный парад. Кстати, впервые после пятидневной войны, а также воздвигнуть на центральной площади столицы, площади героев, огромный монумент в память грузин, погибших за независимость и во время отражения российской агрессии в 1921 и 2008 годах. О значении 26 мая, военном параде и монументе на площади героев я беседовал с известным политологом Георгием Нодия. Господин Нодия, насколько целесообразно в нынешних условиях проводить военный парад?
Если проводить парад вообще, то нормально проводить его и сейчас, потому что непроведение парада – это, скажем так, признак слабости, а парад – это символ государственности, символ того, что государство функционирует. Так что то, что была война в августе 2008 года, и то, что Грузия потеряла определенные территории, в это время это не означает, что Грузия перестала быть полноценным государством.
Как вы относитесь к открытию мемориала на площади героев? Он называется мемориалом героям, которые погибли за независимость при отражении агрессии России.
Ну, если мы считаем, что эта война была война за независимость и целостность Грузии, то, естественно, что имеет смысл и нормально, и важно, чтобы люди помнили о жертвах этой войны, и в любом государстве такие мемориалы создаются. Российско-грузинские отношения очень плохие, так что очень трудно что-то делать такое, что делает их еще хуже.
Оппозиционные партии не намерены мешать проведению парада и открытию мемориала, опасаясь, что население может воспринять их акции как направленные против идеи государственной независимости. Впрочем, возможно, главная причина все-таки в том, что оппозиционеры уже не могут вывести на улицы сотни тысяч людей, как в прошлом году, когда власти были вынуждены отменить парад на проспекте Руставели. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турцию на самолете МЧС России прибыли три бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты два боевика. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алтснисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. Акция против монетизации бюджетной сферы пройдет сегодня в центре Москвы. Против реформы государственных учреждений, финансирование которых будет теперь осуществляться в соответствии с государственным заказом, выступят молодые социалисты России и участники движения «Московские родители». С организаторами митинга встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Недавно принятый Государственной Думой закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений по-прежнему остается в центре внимания российской общественности, главным образом родителей, которые и соберутся сегодня у станции метро улица 1905 года. Глава недавно созданного движения «Московские родители» Галина Шнайдер считает:
многие учреждения, которые находятся далеко от центра, они просто будут закрываться, потому что не смогут себя обеспечивать, не смогут привлекать к себе инвесторов, да, и собирать деньги с родителей, которые и так достаточно нищенски у нас вообще существуют. Это приведет, конечно же, к тому, что дети останутся без образования, будут принадлежать сами себе, будет безработица, потому что сотрудники потеряют свои места, будет нищета. Общественные организации, которые не согласны с данной реформой, и у нас по России очень много таких организаций, движений уже сейчас в разных городах и регионах, готовы создать Всероссийский родительский чрезвычайный комитет, присоединиться к нам, да, для того, чтобы объединить усилия в противостоянии этой бюджетной реформы.
С инициативой создания Всероссийского родительского чрезвычайного комитета ВРЧК выступили молодые социалисты России. Лидер организации Дмитрий Гудков рассказал о главной цели сегодняшней акции.
Наша организация «Молодые социалисты России» будет требовать отставки Кудрина, потому что это человек, который является главным монетизатором, инициатором этой реформы, не только этой, и многих других. Ну, к партии здесь не имеет никакого отношения, могу сразу сказать. Здесь исключительно общественные организации, родительские комитеты. Мы хотим сначала объединить общественность, и, безусловно, мы будем сотрудничать с разными политическими партиями, с разными, я подчеркиваю. Посмотрите, огромное количество родительских комитетов сегодня сами, их никто не заставлял, не принуждал, они сами объединились, создают разные движения. И эти люди начинают вникать, кто голосовал, как голосовал. И в 2011 году они пойдут на выбор активно.
Так, получается, что даже такая неполитическая акция, как акция родителей против монетизации бюджетной сферы, может служить вполне политическим целям. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Чехии завершается предвыборная кампания на выборах в Нижнюю палату парламента. Голосование состоится в конце этой недели, 28 и 29 мая. По мнению наблюдателей, в чешский парламент, вероятно, в этот раз пройдут представители ряда недавно созданных партий. В чем и заключается главная интрига этих выборов? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Грядущие парламентские выборы в Чехии проводятся преждевременно. Они были назначены после того, как более года назад парламент выразил вотум недоверия правительству. Переходное правительство таким образом провело страну через большую часть экономического кризиса и взяло на себя ответственность за непопулярные у избирателей антикризисные меры, повышение налогов и увеличение долга страны. Это позволило двум крупнейшим партиям, от противостояния которых обычно зависел итог выборов, консервативной, гражданско-демократической и социал-демократической, начать как бы с чистого листа. Тем не менее, без компрометирующих событий не обошлось. Крупнейшую правую партию страны, гражданско-демократическую, победителя прошлых парламентских выборов, покинул из-за нескольких спорных заявлений и падения популярности партии ее лидер Мирек Тополанек. Позже изменился состав списка кандидатов от социал-демократической партии, вычеркнут Милослав Вилчек, спикер парламента, которого обвинили в лоббизме. Предвыборных потрясений удалось избежать лишь коммунистам, третьему кандидату с высокими шансами попасть в парламент. Из года в год коммунистическая партия Чехии и Моравии получает одинаковое количество голосов избирателей – около 14%. О чешских коммунистах рассказывает политолог Михал Тим.
Коммунистическая партия Чехии и Моравии не рассматривается другими партиями как демократическая политическая сила. По этой причине ее коалиционный потенциал сводится практически к нулю. С ней никто не хочет блокироваться. Да и сами члены этой партии не рассчитывают войти в кабинет министров в качестве партнеров по коалиции с кем бы то ни было. По этой причине нынешние чешские коммунисты играют роль перманентного критика любого чешского правительства.
Кроме трех партий, которые традиционно рассчитывают на сильный электорат, а потому попадают в парламент, в Чехии законодательное собрание обычно дополняется за счет менее популярных политических организаций. Во время прошлых выборов такими были христианские демократы и зеленые. Однако, согласно предварительным опросам, в этот раз им не удастся преодолеть 5-процентный порог, чтобы попасть в парламент. Среди претендентов на их замену есть несколько недавно созданных политических организаций, ряды которых пополнили известные политики из других партий. Одна из них – ТОП-09, председателем которой является аристократ и бывший министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. Еще одна новая партия – партия гражданских прав, основанная бывшим премьер-министром Чехии Милошем Земаном. По мнению политолога Михала Тима, нынешняя ситуация для Чехии нова.
Нынешние выборы сильно отличаются от предыдущих. Небольшие, главное, менее известные партии, чего еще в новейшей чешской истории не случалось, получили возможность попасть в парламент. Причины стоит искать в том, что чехам опротивила политика. Их не устраивают нынешние лидеры крупных партий, которые все время на виду. На этом недовольстве очень сильно играет новая партия «Общественные дела», среди членов которой нет ни одного человека, ранее участвовавшего в политике. «Общественные дела» — загадочный политический субъект, склонный к популизму. Никто не может предсказать, что эта партия будет делать, когда она действительно попадет в парламент. Все эти небольшие партии копируют судьбу партии «Зеленых», которая впервые попала в парламент по результатам прошлых выборов, именно благодаря стремлению граждан что-то изменить в политике.
Грядущие выборы будут необычными и еще по нескольким причинам. Впервые к урнам придут молодые люди, выросшие в демократии и не знающие социалистическую действительность. Кого они выберут? Этот вопрос занимал многих экспертов. Было проведено исследование среди чешских студентов, за кого бы они отдали свой голос. В список попали, например, неофашистская рабочая партия, а также чешская пиратская партия, выступающая за поддержку тех, кто стягивает фильмы и музыку из интернета. Что касается родителей этих молодых людей, то чешский политолог Михал Тим считает, что, вероятно, многие из них выберут скорее одну из партий слева, чем справа. Его слова подтверждают и опросы, которые прочат победу на выборах социал-демократам.
Общество, смелюсь сказать, больше ориентировано влево. В определенной степени это наследство предыдущей эры, так как после развала коммунистической системы, в отличие от других постсоветских государств, эта страна не переживала сильных экономических коллапсов.
Победа той или иной крупной партии в Чехии еще не значит, что она быстро сформирует правительство и начнет принимать законы. Опыт последних лет показывает, что чешское парламентское большинство обычно бывает очень хрупким, а чаще всего не возникает вовсе. Достаточно вспомнить ситуацию, в которой находился парламент после предыдущих выборов в 2006 году, когда количество депутатов правого и левого лагеря было поделено точно – 100 на 100. Из-за того, что депутатам не удавалось договориться, некоторые из них переметнулись из одного лагеря в другой, чтобы парламент получил возможность, наконец, принимать решения. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема первой части – российско-американские отношения и санкции против Ирана. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Дипломатический демарш Ирана, согласившегося передать часть своего урана Турции, лишь добавил Соединенным Штатам решимости как можно быстрее добиться введения новых санкций против Тегерана. Впервые в многолетней уже истории попыток нейтрализовать иранскую ядерную программу Россия не выступает оппонентом США в Совете Безопасности, рассказывает Ян Рунов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила в Пекине, что Иран согласился на передачу некоторых своих запасов малообогащенного урана Турции на дообогащение только для того, чтобы избежать новых санкций ООН. На самом деле Иран не собирается отказываться от своих ядерных планов, и поэтому вопрос о санкциях будет поставлен на голосование в Совете Безопасности. Мы не верим в случайное совпадение, что Иран согласился с давно предлагавшейся декларацией в то время, как мы готовим принятие резолюции о санкциях ООН в Нью-Йорке. Мы заручились поддержкой и России, и Китая по вопросу о санкциях и продолжении давления на Иран, чего Тегеран пытается каким угодно способом не допустить. Хиллари Клинтон сказала, что с Китаем удалось достигнуть договоренности по ряду деталей. Пекин возражал против введения эмбарго на финансово-экономическое сотрудничество с некоторыми иранскими компаниями и юридическими лицами. Вернемся назад, говорит политический обозреватель Дэн Шор. Более 40 лет продолжалась холодная война. Теоретически она могла перерасти в ядерную между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Теперь угроза ядерной войны исходит от двух государств – Северной Кореи и Ирана. Обе страны готовы идти на любые провокации, потопление корабля другого государства или захват заложников, как это сделали иранские власти, арестовав трех заблудившихся американских альпинистов и обвинив их в шпионаже. Тегеран разрешил свидание арестованных с матерями, прибывшими для этого из Америки. Иранские власти устроили пропагандистский спектакль, опять же, ради того, чтобы слезами матерей оказать воздействие на американскую общественность, которая бы потребовала от Вашингтона договориться с Тегераном и не настаивать на санкциях. В проекте резолюции предлагается расширить эмбарго на торговлю оружием с Ираном, принять меры против иранского банковского сектора, запретить Ирану добычу урана за границей и создание баллистических ракет. Предлагается также установить более жесткие правила международного инспектирования грузов из Ирана или в Иран, как в портах разных государств, так и в открытом море.
Рассказывал Ян Рунов. Твердая решимость России подписаться под новыми санкциями против Ирана стала одним из самых заметных эпизодов кампании дипломатического нажима на Иран. Москва, которая до сих пор устами министра иностранных дел Сергея Лаврова провозглашала право Тегерана на ядерную программу и постоянно заявляла, несмотря ни на что, о выполнении им требований МАГАТЭ, внезапно сменила тон. Настолько заметно, что во вторник глава иранского атомного агентства призвал Россию, как великую державу, поддержать своего, как он выразился, честного и доброго соседа. Может ли заметная смена тона в Москве означать реальные изменения во внешней политике России? Ее готовность к перезагрузке отношений с США? Известный американский специалист Дэвид Саттер сомневается. Дело в том, что Россия ощущает давление со стороны международного сообщества, обеспокоенного перспективой появления ядерного оружия у Ирана. Она сама не может не осознавать, какую опасность для нее будет представлять ядерный Иран. С другой стороны, Москва знает, что предлагаемые санкции не настолько серьезны, чтобы нанести непоправимый ущерб иранскому режиму, с которым она тесно сотрудничает. И она предпочла согласиться с этими санкциями точно так, как она поддерживала прежние, неэффективные резолюции против Ирана. Возможно, Тегеран опасается, что, открыв дверь новым санкциям, Россия не сможет противостоять дальнейшему давлению, и за ними последует еще один раунд санкций, и поэтому он публично обращается к России, боясь потерять редкого надежного союзника. Господин Саттер, но если посмотреть на хронологию событий, то нынешняя позиция Москвы, можно сказать, логично вытекает из заявления Дмитрия Медведева, сделанного прошлой осенью. Президент России тогда сказал, что Россия поддержит попытки давления на Тегеран, если тот не будет сотрудничать с МАГАТЭ. Быть может, российский президент и российская политическая элита действительно изменили свои взгляды на Иран? Я думаю, президент Медведев лишь исправно ведет свою роль, роль либерала. Он, как хорошо известно, часто высказывает либеральные взгляды по разным вопросам, но эти взгляды, как правило, сильно расходятся с принципами официальной российской политики. Поэтому я бы не уделял значительного внимания заявлениям Медведева. В данном случае Россия продолжает, как и в прошлом, искать баланс между инстинктивным желанием патронировать своего клиента и нежеланием ссориться с Западом. Но чем более непримиримо будут себя вести иранцы, тем труднее России будет поддерживать Иран. Это был американский политолог Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня в день предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, мы спрашиваем наших слушателей, рискнули бы вы открыть бизнес в России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Турцию на самолете МЧС России прибыли три бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 13 граждан России. Пострадали 26 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты два боевика. Как передает «Интерфакс», двое вооруженных людей были обнаружены сотрудниками милиции на окраине села Гуйты. На требование предъявить документы они открыли по милиционерам огонь. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела неизвестными взорвался газопровод местного значения. В связи со случившимся прекращена подача газа в два жилых микрорайона. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. В частности, из страны будут высланы все сотрудники совместного предприятия в городе Кэсон. Сеул ранее заявил, что прерывает торговые связи с Пхеньяном. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. В Тбилиси будет открыт монумент, посвященный погибшим в вооруженных конфликтах с Россией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала прозрачной уловкой соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. Президент США Барак Обама посещает сегодня южное побережье страны, чтобы лично ознакомиться с ходом ликвидации последствий крупной утечки нефти из скважины в Мексиканском заливе. Власти Якутска отменили в городе режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за паводка.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в России отмечают День предпринимателя. К этому дню оппозиционные политические силы приурочили сразу несколько акций. Партия «Правое дело» проводит всероссийскую акцию в защиту малого и среднего бизнеса под лозунгами «Хватит кошмарить бизнес», «Надоело молчать и бояться», «Не мешайте работать». Партия «Яблоко» проведет в Москве на Болотной площади акцию «Малый бизнес идет в политику», на которые приедут предприниматели из разных российских регионов. О том, почему представители малого бизнеса выходят на улицы, в интервью «Радио Свобода» рассказала руководитель общероссийского координационного центра объединения предпринимателей Татьяна Артищева.
В России малый предприниматель – это то, что зачастую дает возможность просто выживать. Потому что малому бизнесу по факту помощи не оказывается. Постоянное противоречие обещаний, намерений и реалий – это очевидно. И если не изменится, то последствия могут быть непредсказуемые. Почему у нас власть, почему у нас государство решает вопрос, быть или не быть бизнесу? Кто дал право властьпридержащим решать вот такие вещи? Одно то, что государство способствует развитию монополизации торговли, то, что во всем цивилизованном мире уже поставлено как бы в определенные рамки. В каком малом бизнесе, значит, все это пиар-компания, все это несерьезно, зачем тогда вот эти разговоры о поддержке малого предпринимательства? Проблемы везде одни и те же. Проблемы власти и бизнеса. Малый бизнес, понимаете, крупные они договариваются, им удобно, и все потребности, которые закладывает власть в свои чиновники, в свои как бы намерения, крупный бизнес может удовлетворить. А что касается малого, ну он не интересен уже, чиновники выросли из коротких штанишек, у них появились высокие потребности, высокие требования в кавычках предпринимательства, понимаете, поэтому у нас получается обыкновенная болтовня вокруг малого бизнеса, много шума из ничего. А на самом деле малый бизнес, то, что он заявляет, выходит на митинги, мы за этот год несколько раз выходили, раз в 6, наверное, выходили, переезжали из регионов на митинг в Москву. На самом деле это политическое движение. Предприниматель не должен заниматься политикой, предприниматель должен заниматься экономикой, развивать экономику страны. А он вынужден идти в политику, если он защищает свои права, значит, он идет в политику. Ни в одной стране мира этого нет. Если он идет в политику, если он постоянно на грани конфликта с властью находится, вынужден постоянно отстаивать свои интересы, причем предусмотренные в законодательстве, и которые не исполняются чиновниками разных уровней, что делает малый бизнес? Борется за свое существование, за свою жизнь, борется, тогда как он должен развиваться. Есть разница, да? Вот мы же не просто, мы же едем за свой счет из 12 регионов в Москву. Не оплачиваем. Мы едем автобус, вот Липецк автобус, Тверь, там три автобуса везет, там Санкт-Петербург, Курск, там, ну, в общем, короче говоря, немалое число регионов ездит за свой счет. Почему? Значит, уже взаимосвязь, взаимоотношения есть. Те, кто получил помощь, вот он едет, он знает, что он готов оказать ее еще кому-то, кому сейчас тяжело. Он едет в Москву для того, чтобы заявить, что мы сила. Да, мы сила, потому что за малым бизнесом будущее. Малым бизнесом надоелось теперь стоять на коленях с протянутой рукой. Вот сейчас он выходит на улицу. Ну и я думаю, что если ничего не изменится в стране, то градус социальной напряженности и вот недовольство населения происходящим, вот в частности малого бизнеса, будет возрастать.
В эфире «Радио Свобода» была Татьяна Артищева, руководитель общероссийского координационного центра объединения предпринимателей. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Тема, вопрос нашей утренней программы «Рискнули бы вы открыть бизнес в России?». Первым до нас дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я Сергей, но в возрасте 82 лет я гордился своей родиной, Советским Союзом. Сейчас я ни на один шаг бы, ни на какой бизнес, потому что права человека здесь, в российской вот демократической сегодняшней федерации, которую создал Борис Николаевич Ельцин, я бы ни одного шага не сделал, потому что я знаю, что государство меня не защитит, и меня могут в любую минуту смять. Так что я против того, чтобы вступать в любой бизнес. Всего доброго.
Это мнение Сергея из Москвы. А у нас есть сообщение, которое приходит нам на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщения, и на московский пейджер 660-1046. Вот Макар нам очень коротко написал в ответ на вопрос, рискнули бы вы открыть бизнес в России. «Я не бандит», пишет Макар. Путинский режим создал очень благоприятные условия для коррупции, рэкета и рейдерства. Суды карманные и марионеточные, поэтому создавать бизнес очень опасно для жизни в России. Примером тому служит печальная судьба политических заключенных Лебедева и Ходорковского, пишет нам Татьяна. У нас есть еще один звонок. Ирина из Москвы в прямом эфире. Ирина, как вы ответите на наш вопрос?
Алло.
Да, говорите, Ирина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я сама бы, конечно, не пошла ни в какой малый, небольшой бизнес, потому что просто, видимо, натура не такая. Но вообще я скажу вам, что льготы наше правительство создает малому бизнесу до такой степени, что ущемляет права обычных потребителей. Вы представляете, проверку можно сделать в ларьках только раз в 3 года в торговых точках, в то время как кругом фальсифицированные продукты, кругом нас травят, все это показывают, что продается. Кроме этого, вот в административной инспекции, с которой я общаюсь, нашего района, управа Пресня, они говорят, что мы их даже не можем оштрафовать, вот этих ларешников, за мусор вокруг ларька. Настолько нам запретили трогать малый бизнес. Да разве это правильно? Пожалуйста, вам эти маршрутные такси, там не поймешь, с какими правами и кто как ездит, везде аварии. Деньги берут, билетов никаких не дают, ни
Ирина,
налоги не платят.
Вы сейчас критикуете малый бизнес, насколько я понимаю, ну а свой-то рискнули бы открыть в России?
Да, ну, я, понимаете, мне уже возраст, во-первых, не тот. Я занимаюсь, вот, например, знаете, у меня открытки выходят почтовые. Я, хотя и не художница, я врач по профессии, да, но все-таки я чем-то занимаюсь, печатаюсь в каких-то журналах, вот, например, цветоводство и так далее, подальше от политики. Раньше я переписала на политические темы фельетоны и статьи писала, которые одобрил Александр Николаевич Яковлев.
Спасибо, Ирина, это был звонок из Москвы. Ну, вот пока очень много пессимизма в ответах наших слушателей, поэтому прочитаю сообщение с сайта. Сергей нам пишет о том, что, по его мнению, по его наблюдениям, сотни тысяч людей открыли свои дела и вполне неплохо живут. У легального бизнеса никаких особых проблем с контролирующими органами нет. Но сейчас сложнее что-то новое маленькое открыть. Парикмахерские, аптеки, кофейни, бары, всюду, куда ни плюнь. А большое местные власти на руках будут носить и целовать. Они уже прекрасно понимают, кто наполняет тот бюджет, который они потом будут пилить. У нас есть еще звонок. Сергей из Свердловской области до нас зазвонился. Сергей, ваш ответ на наш вопрос. Рискнули бы вы открыть бизнес в России?
Здравствуйте. Ну, в общем-то, у меня была такая попытка. Это Сергей Борисович из Свердловской области. Значит, и помните, речь шла у Медведева, или не у Медведева, но, в общем, у правительства о субсидиях, якобы, вот, начни свое дело, рекламы там на ТВ и прочее, прочее, понимаете? Ну, сделал я такую попытку, и на меня посмотрели, как будто я с Луны упал, когда я пришел, в общем-то, в службу занятости, и обратился и сказали, а у нас или нет, или знаете, так смотрели, как будто что-то ждали от меня, понимаете? Как будто я, может, с ними поделюсь этой субсидией в 50 там чем-то, 59, что ли, тысяч, я не помню. Вот так, понимаете?
Ну что ж, это звонок от Сергея из Свердловской области, а еще несколько сообщений из Белоруссии. Вот нам пишут слушатели Марченко. В Белоруссии, где стараниями батьки Лукашенко малый бизнес процветает и развивается. Ну а в России, несмотря на бюджетные инъекции, даже у путинских акул постепенно загибается. Что уж говорить о бизнес-пискарях. Для них вообще нет места. Слушатели Майоровы пишут: по опыту знакомых лучше не надо, потому что быть в связке с Кремлем, Белым домом, Нургалиевым и прочими Бастрыкиными — это далеко не у всех получится, и придется отправляться вслед за Ходорковским и, не дай бог, Магнитским. Лучше быть наемным рабочим и жить, как в былые времена, на копейки. Сообщение от наших постоянных слушателей Майоровых. Ну что ж, ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню также, что ваши ответы мы принимаем СМС-сообщениями на номер 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660 1046. Вы также можете ответить на вопрос, рискнули бы вы открыть бизнес в России, по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Новости экономики».
Доля проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков увеличилась в течение первого квартала года с 11,3% до 11,9%, сообщил представитель Центрального банка Владимир Чистюхин. На 1 апреля прошлого года, по его словам, эта доля составляла 8,5%. Министерство экономического развития и Министерство финансов пока не договорились о прогнозных параметрах социально-экономического развития России на 2011 год и на период до 2013 года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В частности, по ее словам, ведомствам не удалось согласовать прогноз цен на нефть в ближайшие три года, на основе которых рассчитывается федеральный бюджет. Не согласован пока и объем государственных инвестиций. Завод по производству сжиженного природного газа мощностью от 15 до 16 миллионов тонн в год будет построен на Ямале к 2018 году, сообщает ведущий акционер этого проекта компания «Новатек». Первый в России завод по производству сжиженного природного газа мощностью почти 10 миллионов тонн в год был открыт на Сахалине в феврале прошлого года. Его владельцем является компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2». Бразилия по объемам продаж легковых и легких коммерческих автомобилей может в этом году опередить Германию и стать четвертым по величине автомобильным рынком мира после Китая, США и Японии, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на оценки международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Эксперты этой компании прогнозируют, что в 2010 году объемы этих продаж в Бразилии составят 3,3 миллиона автомобилей, а в Германии – менее 3,2 миллиона. Однако по продажам только легковых автомобилей Бразилия, по тем же прогнозам, будет по-прежнему заметно уступать Германии. Почти половину всего автомобильного рынка Бразилии контролирует итальянская компания Fiat и немецкая Volkswagen. Еще четверть бразильского рынка приходится на американские General Motors и Ford. Международный совет по зерну повысил почти на 1% прогноз мирового производства зерна в новом сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля, до 1 777 миллионов тонн. Предыдущий прогноз совета был представлен в апреле. Прогноз был увеличен в основном за счет повышения ожидаемого сбора кукурузы, на долю которой придется более 46% общего урожая зерновых в мире.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турцию на самолете МЧС России прибыли три бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты два боевика. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела взорвался газопровод. Прекращена подача газа в два жилых микрорайона. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. В Москве прощаются с драматургом Михаилом Шатровым. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала прозрачной уловкой соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. Президент США Барак Обама посещает сегодня южное побережье страны, чтобы ознакомиться с ходом ликвидации последствий крупной утечки нефти из скважины в Мексиканском заливе. На Ямайке число жертв столкновений сил безопасности с вооруженными сторонниками наркобарона Кристофера Коука возросло до 60. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас в нашей программе главные темы на страницах российской прессы. Ко мне в студию пришла Надежда Перцева. Надежда, доброе утро. Итак, с какими заголовками вышли сегодня газеты?
Доброе утро, Михаил. Ну, начнем, наверное, с российской газеты. Центральная публикация, заголовок Совета Федерации. И, собственно говоря, спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов побывал на деловом завтраке в редакции этой газеты, где рассказал о своих отношениях с «Единой Россией», некоторых программных положениях своей партии, готовящейся реформе Совета Федерации 2011 года и многом другом, в частности. Сергей, простите, Миронов предлагает конфисковать имущество семьи коррупционеров, отменить МРОТ и перейти на почасовую оплату труда. Совета Федерации, российская газета. В этом же номере «Россия намерена открыть альтернативный сомалийскому арктический маршрут из Европы в Юго-Восточную Азию». Переходим к независимой газете. Центральная публикация, собственно говоря, она связана со страховками и не с простыми страховками. Авария на шахте Распадской обнаружила одну из главных проблем угольной отрасли – отсутствие механизма страхования потенциально опасных производств, пишет независимая газета. Бизнес экономит на страховых премиях, правительство не ставит вопрос ребром о принятии закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Поэтому покрывать убытки частных бенефициаров угольного бизнеса в очередной раз приходится всем налогоплательщикам, отмечает независимая газета. Газета «Коммерсант». Миллиард рублей обойдется нефтяникам в миллиард долларов. Российские нефтяные компании должны будут не только заплатить в бюджет штрафы за повышение цен на бензин и авиакеросин, но и снизить эти цены. Так считает Федеральная антимонопольная служба ФАС, позицию которой поддержал вчера президиум Высшего арбитражного суда. Он решил в пользу ФАС беспрецедентное дело о взыскании с ТНК БП 1,1 миллиарда рублей штрафа. Общая сумма штрафов, которые ФАС начислила больше большой четверки нефтяных компаний, оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Надо сказать, что эта же тема сегодня одна из центральных и в газете «Ведомости». Газета отмечает, что Игорь Артемьев добился исторической победы в Высшем арбитражном суде. Нефтяные компании заплатят гигантский штраф, и им еще придется договориться с государством о цене на бензин. Но, слава богу, дай бог, что договорятся. И еще одна тема в «Коммерсанте». Я думаю, что она будет интересна для всех. Министерство здравоохранения раскрыл детали будущей реформы. Министерство официально представило вчера проект закона об обязательном медицинском страховании, который в течение месяца будет внесен в Госдуму. Новая версия документа не меняет идеологии будущей медицинской реформы, но дополняет ее существенными деталями. Автономная система не будет. Государство пока продолжает закупать для больниц технику и оборудование. Страховые компании останутся сильно зависимыми от фонда обязательного медицинского медицинского страхования. Ограничения стоимости медуслуг в законе нет. Проект предполагает их индексацию по отраслевому уровню инфляции. Для граждан же проектом вводится возможность оплаты сумм, потраченных системой обязательного медицинского страхования на лечение при нарушении ими медицинских предписаний. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Центральная тема в газете «Ведомости» – навстречу кризису. Паника инвесторов грозит второй волной кризиса, предполагает издание. Вслед за евро падают цены на сырье. Экономисты расходятся во мнении, повторится ли обвал 2008 года. Стратеги меняют прогнозы цен на нефть. Вот такая какая-то тревожная публикация в газете «Ведомости». Неутомленные пеплом. Новые известия. Еще полтора месяца назад никому и в голову не приходило вылетать из Москвы, скажем, в Барселону или Лондон, поинтересоваться, как дела в Исландии. Сегодня все, кто готовится к путешествию, в первую очередь думают, а не сорвет ли их полетные планы вулкан, приходится задавать такие вопросы. А начинается большой сезон отпуска, и многие россияне даже поменяли привычные маршруты, и этим летом собираются отдыхать там, куда ходят поезда, в Скандинавии, например. К счастью, масштабы угрозы, которая будоражила мир, в середине апреля уже нет. Вулкан снижает активность, но осадок у сотен тысяч потенциальных туристов, как говорится, остался. Об этом сегодня центральная публикация в «Новых известиях».
Ну и, наверное, многие уже выучили название этого вулкана. Ну что ж, еще одна тема из свежих, и, может быть, даже не одна из свежих российских газет, ровно через час в программе «Время свободы». Ну, а сейчас рубрика «Городской репортаж» в Ростове-на-Дону. Перед проведением саммита России ЕС усиливают меры безопасности. Правозащитники и представители общественных организаций заявляют о том, что на них оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Заявку на проведение 31 мая... акции в защиту свободы собраний городские власти отклонили. Саммит России ЕС пройдет в Ростове-на-Дону в начале следующей недели, с 31 мая по 1 июня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Несколько общественных организаций и движений заявили о своих планах провести 31 мая в Ростове-на-Дону акцию в защиту свободы собраний, которая гарантирована статьей 31 Конституции Российской Федерации. «Солидарность», ОГФ, «Левый фронт» и «Нацболы» приглашают всех заинтересованных граждан собраться в этот день у центрального входа в парк имени Максима Горького в 18:00. Акция в Ростове пройдет в рамках Всероссийского гражданского движения в защиту свободы собраний «Стратегия-31». Рассказывает один из организаторов мероприятия, руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Борис Батый.
Заявка, ответ был отрицательный вот со стороны администрации. Мотивировка в том, что раньше нас подали другие, и им согласовали акцию «Всемирный день без табака». Ну, вообще, довольно смешно. Наши заявители были возле бюро пропусков еще в 8 утра. В 9 они первые вошли, получили, собственно говоря, пропуска. Потом пошли в главный вход, это метров 150 оттуда. А вызвали работницу отдела, который заведует уведомлениями о массовых мероприятиях. Она спустилась, потом поднялись наверх люди, так сказать, читала уведомления. И в итоге поставила на нашем уведомлении, что 9-10. То есть, ну, мы были физически первыми. Далее последовал отказ. Ну, это довольно стандартная форма, что кто-то раньше вас на это место заявил, хотя реально это не так, опять повторюсь. И мы подали в суд. Суд, согласно определению Конституционного суда апреля прошлого года, должен состояться до пикета. Ну, честно говоря, на суд особой надежды нет. Ну, посмотрим. У нас, в принципе, есть аргументы, которые мы можем в суде предъявить. Кроме того, что я сказал вот сейчас непосредственно. В этот раз мы успели подать в суд. В прошлый раз мы просто не успели это сделать. Подаем в суд. А так, в принципе, 31-го, 18 часов выходим по принципу места встречи. И время изменить нельзя.
По словам организаторов ростовской акции в защиту 31-й статьи Российской Конституции, практически за всеми ними усилилось наблюдение со стороны правоохранительных органов, а несколько активистов были даже задержаны, продолжает Борис Батый.
Стоят машины, так сказать, наблюдают, блокируют помещение, как меня вот последний раз фактически блокировали. То есть смысла выходить не было, то есть можно было оказаться в милиции, ну и не только меня блокировали. Это обычно просто блокируют, либо задерживают. Елизарова задержали, сотрудники уголовного розыска. Ну, просто посидел у них в бобике и побеседовал часа два или три, в общем, это у него лучше спросить. И потом просто без всякого протокола отпустили. Павла Нагибина повезли в мировой суд после задержания, так сказать, по статье 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудникам милиции. Правда, загадка законности этого требования. Если человек едет на маршрутке, его на остановке берут, задерживают. Ну, вообще, по этой статье до 15 суток. Но в этот раз всего лишь 600 рублей штрафа. Но хотя Павел Нагибин провел ночь в УВД, и, в общем-то, там условия весьма сомнительные. В любом случае, психологическое давление. Потому что когда ты находишься в милиции, то есть обстановка абсолютно некомфортная. То есть что будет, непонятно. То есть, естественно, какие-то эмоции и не всегда положительные имеют место. Задержано. Меня, то есть, 31-го фактически заблокировали. Я не смогу пройти. Не знаю, смогу ли я пройти 31 мая. Ну и возникает простая ситуация. То есть лидеры зовут людей, сами не являются. И некоторая дискредитация возникает. То есть у людей, кто в детали не знает, возникает осада. Как же так? Мы пришли, они и пришли. Ну что это такое?
Последние дни на улицах столицы Южного федерального округа значительно увеличилось количество сотрудников милиции. Это просто бросается в глаза. Беспрецедентные меры безопасности власти объясняют приближением саммита «Россия-Евросоюз», который пройдет в городе 31 мая – 1 июня. По мнению экспертов, именно это событие может пагубно сказаться на желании российских граждан публично высказаться в защиту свободы собраний. Нарастающая с каждым днем концентрация сил правопорядка вызывает у жителей города недоумение. Как сказала одна из ростовчан, преподаватель биологии Елена Сергеева.
Я думаю, что это не может нравиться никому, не только жителям Ростова, но и жителям, допустим, Санкт-Петербурга, Красноярска или где там еще такие саммиты проходят. Потому что это получается ситуация какого-то такого странного положения, не сказать, чтобы чрезвычайного. Чем вызваны такие повышенные меры безопасности, я не знаю. Может быть, это вызвано недоверием властей к народу? Может быть, потому что, в общем-то, у нас власть всегда дистанцируется от народа. Власть не доверяет народу, народ не доверяет власти.
Несмотря на усиливающиеся меры безопасности, ростовчане все же намерены прийти 31 мая к центральному городскому парку с российской конституцией в руках. В частности, это намерен сделать Александр Пахомов.
Вообще-то у меня друзья планируют прийти, может, за компанию пойду с ними. Они как-то раз ходили, вот меня приглашают. Пойду, наверное. Я еще помню, царь манифест издавал, там, даровал свободу слов, собраний. Давно было, вот, боремся все.
По информации представителей Донской организации Левого фронта, митинги в рамках стратегии 31 пройдут еще в двух городах области, в Таганроге и в Новочеркасске. О своих намерениях провести пикеты в дни саммита ЕС-Россия заявили также представители обманутых дольщиков и пенсионеры-шахтеры из города Зверево. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе поговорим подробно о безопасности на шахтах. Члены Совета Федерации сегодня рассмотрят этот вопрос в Москве и продолжим общение с нашими слушателями на тему «Рискнули бы вы открыть бизнес в России?». В России сегодня отмечают День предпринимателя, и представители малого бизнеса выходят на улицу, чтобы защитить свои права.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Этот час нашей программы также откроет выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Екатерине Евсеевой.